Выслушаем Слово Господне, продолжая наше размышление над книгой пророка Даниила. И сегодня наши размышления мы будем вести на основании 8 главы этой замечательной пророческой книги. И мы из этой главы читаем следующие слова. «В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Ямалской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая». И 13 стиха. «И услышал я от одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа, и услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал, вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к определенному времени». И последние два стиха этой главы. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами, и изумлен был видением сим, и не понимал его». И 12 глава этой книги, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Аминь. Мы сегодня слышали благословенные проповеди о той благодати и того образа нашего хождения пред Богом, той любви к Нему. И вот то чудо, братья и сестры, самое великое чудо сегодня для нас, что мы были когда-то духовно мертвы, а сегодня живы. Еще одно чудо я бы отметил – это существование народа израильского. Именно это великое чудо. Это Божья рука. И вот благодарить надо Господа нам, можно так сказать, день и ночь, каждую секунду жизни, что мы сегодня Его дети, рожденные свыше, чтобы нам знать дарованное от Него. То есть не только мы имеем сегодня спасение, имеем эту внутреннюю уверенность благодаря Духа Святого, но и то, что мы, Его дети, имеем будущность относительно тех обетований, которые были даны еврейскому народу. И мы, присоединившись именно к Нему, имеем сегодня или разделяем те же самые обетования. И Христос разрушил эту стену, стоящую между нами и народом Израиля, в лице Голгофской жертвы. И Павел будет писать в послании к Коринфянам такие слова в свое время. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога». Когда в нашей земной жизни наступает период, родителям нужно собирать имение детям. И вот одно из составляющих этого имения не только духовное, но и материальное заключается в том, что родители завещают детям свое имущество, как правило, в земной жизни. Но у нас есть благословение ходить пред Богом и внутренне освящая наши домы и самих себя, именно вот благословлять их в этом имуществе духовном, этой передаче Святого Писания, Слова своей собственной жизнью. И я думаю, что детям не безразлично бывает, как родители делят это имущество. И мы знаем сегодня, к большому сожалению, до того, когда сегодня мы обладаем этим имуществом, вообще не было проблем. А сегодня в церкви возникают проблемы. Внутри семьи, внутри между членами церкви, кому сколько достанется, в какой последовательности. Но у Бога есть тоже одно завещание, которое Он совершил через Господа Иисуса Христа. Самое главное, что мы стали Его детьми. И вот мы теперь, принадлежа к этой духовной семье, имеем благословение в будущем, которое выразится в конечном итоге в царствовании со Христом 1000 лет и в последующее вечную жизнь, вечно царствовать, разделять эту славу нашего Спасителя. Это завещание, данное Господом Иисусом Христом через Его Голгофскую жертву. И наше размышление сегодня, в продолжении книги Даниила, мы говорим, что нам даровано Его Слово, через которое открывается Его воля. Как нам жить, как нам поступать в этой жизни, и как нам жить согласно духу времени. И вот книга Даниила является тем духовным указателем в умножении ведения для нас, его детей. Что интересно и важно отметить, мы, если вы внимательно слушаете наши размышления, мы всегда в этом тексте упоминаем 4 стих 12 главы, что Даниилу было повелено сокрыть то, что он имел в этом видении своем, в этих видениях, откровениях от Бога, до последнего времени. А последнее время – это наше время. Да, можно говорить, что последнее время началось со времен Иисуса Христа, то тогда мы скажем, мы живем в конце этого последнего времени. Тяжкое время, со всех сторон очень тяжкое. И вот размышляя, мы видим, начиная с 8 главы этой книги и до конца этой книги, говорится в основном о предопределении Бога для своего народа Израиля. И сегодняшние события, происходящие в Израиле вокруг него, указывают нам, что Господь грядет. И вот книга Даниила помогает церкви. Она помогает церкви. Именно вот здесь мы видим, как бы, знаете, образно говоря, духовный указательный знак. Бог избрал именно народ Израиля как орудие своего откровения и искупления мира. Через этот народ мы получили с вами знание о Боге. Через этот народ мы получили письменное откровение о Боге. И что самое важное сегодня для нас из язычников, мы имеем Спасителя Иисуса Христа, который умер за всех человеков и воскрес для оправдания всякого верующего. Да, была одна духовная особенность, когда ко Христу приходили и просили об исцелении или о какой-то помощи, Он говорил: «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». И вот та женщина, которая подошла к Нему и сказала: «Да, Господин, Ты прав, но и псы питаются от стола Господ». Братья и сестры, как она себя умолила, я бы сказал, она не унизила себя. Она умолила себя, как человек грешный, и понимала: да, есть некое духовное преимущество, но я тоже твое творение. Окажи мне милость. С этого стола, который падают крошки, дай мне хоть одну. И вы знаете, что Христос сказал ей? Он сказал ей следующее: о, женщина, велика вера твоя. Вера твоя велика в этом прошении твоем. В первой части книги Даниила мы можем видеть, что Даниил получал от Бога способность истолковывать и объяснять сны и видения царей. Это был особый дар. О нем и Валтасар говорил, да и сам Навуходоносор, и в целом Дарий, о котором описано в этой книге, мы будем тоже упоминать этого царя. Они видели в нем высокий дух, какое-то необыкновенное, вот, знаете, я бы сказал, благословение. Да, нас говорят плохо, но когда с нами соприкасаются, мы являемся ли тем светом, о котором упоминал брат, когда говорили о баптистах плохо, и вдруг одна из чиновниц говорит, нет, это не так. То есть свет наш. Сегодня люди устали от слов. Людям, не знающим Господа, нужны наши дела. Дела во Христе для Его славы. И вот в первой части этой книги Даниил получал именно способность истолковывать и объяснять сны и видения царей. А вот в этой главе он искал значение видения. То есть он размышлял, пытался понять, а вообще, что это, для чего это мне дано, для чего так Дух Святой говорит, в третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Это некое сопоставление вот того откровения, которое получал в этом видении, вернее, определенном, пророк Иезекииль. И потом же тоже, уже гораздо позже, апостол Павел, когда он был восхищен до третьего неба и не мог объяснить, вот то, в чем он был, в теле или вне тела. И тоже апостол Иоанн в книге Откровения. То есть иногда Дух Святой, если мы ему нужны как особое орудие, он помещал своих мужей, мужей Божиих, в определенные условия духовные. Он мог перенести совершенно в другую страну. И мы знаем по книге Откровения, что Иоанн был многое видел, и был на новом небе и новой земле, и видел новый Иерусалим. То есть много можно говорить об этом. Но в этой книге Даниил хотел понять, пытался понять, что это за видение, для чего оно. И вот в этой книге 9 раз употребляется слово «видение», показанное Даниилу. Это говорит о том, что это видение имело большое значение для будущей истории жизни Израиля. И будущность эта заключалась в приходе Мессии, подготовке к приходу Иисуса Христа. Голос, который дал поручение Гавриилу, вероятнее всего, по тексту можно понять, был голосом самого Господа. Гавриил имеет двойное значение. Иногда можно слышать, что некоторые родители называют своих детей Гавриилами, но это очень редко в последнее время. Но я знаю, что есть такие, которые называют Гавриил. Это означает человек Бога. А вот с духовной точки зрения ангел Гавриил – это воитель Божий, то есть вестник. И вот этот вестник Божий, читая Ветхий Завет малых пророков и начало Нового Завета, через 500 лет придет к священнику Захарии и Марии, которая станет потом матерью Иисуса Христа, придет и возвестит им волю Божию. Ангел Гавриил – это особый ангел, предстоящий пред Богом. И когда он пришел к Захарии, к священнику, который смутился, испугавшись, ангел сказал ему в ответ, то есть на то предложение или на то откровение, которое Бог доносил через Гавриила Захарии, он возразил, он говорит, как я уже стар, как это может быть, что вдруг через меня родится сын? А Гавриил говорит ему, ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. Вообще эта история, она удивительна. Мы будем на Рождество наверняка упоминать об этом герое книги Священного Писания. То есть он сказал священнику Захарии, что он есть ангел по особым поручениям Божиим. Я, говорит, стоящий пред Богом. То есть это особый ангел, который только имеет распоряжение от самого Бога сделать то или другое. «И услышал я от одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною облик мужа. И услышал я от средины улая голос человеческий, который возвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Сын человеческий, знай, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. И сказал: «Вот я открываю тебе, что будет последние дни гнева, ибо относится это к концу определенного времени». Я так вот представляю, если бы сегодня вот в наш дом молитвы зашел ангел Гавриил. Я думаю, чтобы мы все упали ниц. Просто упали, братья и сестры. Как удивителен Господь, что Дух Его Святой в нас живущий иногда производит в нас свои чувствования, а мы равнодушны. Так и Павел писал в одном из посланий, что Бог производит в нас свои хотения и чувствования. Где наша реакция на это? Это вопрос сегодня каждому из нас. Мы иногда хотим какого-то, знаете, особого откровения, но с приходом Христа все откровения уже даны по отношению спасения, по отношению жизни Церкви и по отношению будущности нашей и всего человечества. Даны. Не будет больше о таких видений, которые имел в свое время Даниил. Мы уже имеем это. Прикосновение Гавриила помогло Даниилу прийти в себя. И ангел объяснил ему, что видение относится к определенным временам иудейской истории. Я еще раз читаю 19 стих этой главы. «И сказал: вот я открываю тебе, что будет последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». Где-то года два тому назад мы с вами рассуждали об ангелах, об их роли, о их значении как служебных духов для служения тех, которые имеют наследовать спасение. Братья и сестры, ангелы есть у каждого человека. И вот читая книгу Даниила, можно это увидеть или понять, что у каждого есть ангелы Божии. У каждого города, у каждого населенного пункта, у каждой страны. Книга Даниила дает нам понять, что духовный мир насыщен ангелами Божьими. Тьма тем, говорит книга Откровения, видел Иоанн, такое огромное количество ангелов, а возможно их две тьмы тем, это где-то 200 миллионов. Но мне думается, их гораздо больше. Гораздо больше. Но они вокруг нас, они рядом с нами. Да, Дух Святой у нас, но они тоже рядом с нами. Иногда можно видеть такие библейские истории, читая, и в воскресной школе детям рассказывают об ангелах. Иногда можно видеть, что как бы ангел оберегает ребенка от того или другого несчастного случая. Да вообще, сколько случаев могли бы мы рассказать? Может быть, мы даже не осознавали это, но рука Господня была с нами. И вот в этом образе, который показан в этой книге, в образе овна, козла и четырех рогов, представлен период царя Дария и царя Кира. Это конец Вавилонского плена, 70-летнего Вавилонского плена. Показан в этой книге Александр Македонский и четыре царя, которые после его такого короткого царствования его царство разделят. Оно было огромным царством. Этот период подразделяет себя, вмещает в себя от 539 года до 163 года до Рождества Христова, то есть до начала нашей эры. Этот период истории, он имеет определенные, как бы сказать, откровения или видения, которые получил пророк Даниил. Весь этот период способствовал исполнению Божьего предопределения о мире и подготовки к пришествию Христа и распространения Евангелия. Мы иногда говорим, что книга Библия – это духовная книга, но она и историческая книга. она как раз и описывает начало нашего грехопадения и окончание жизни человечества на этой временной земле. Мы знаем, что эта земля в свое время сгорит, и Бог создаст новое небо и новую землю, как сказано в книге Откровения, на которых будет обитать правда. Позже, вот читая или размышляя над этой главой об этом историческом периоде, можно увидеть и по книгам историческим, которые мы с вами проходили даже в истории предмета, который мы изучали в общеобразовательной школе. Можно там знать, и читали, я помню мы, что позже разговорный греческий язык, он станет языком Нового Завета. И тот Новый Завет, который мы имеем, он переведен именно с греческого языка. До этого времени люди, Ветхий Завет писался на иврите и на арамейском языке. Сегодня этим языком владеют не так много живущих на земле, особенно арамейским языком. Мне недавно, где-то несколько лет тому назад, подарили Ветхий Завет на арамейском языке. Но он стоит и стоит, я не могу его читать. Я говорю по-русски, я пытался где-то даже учить иврит, на слух воспринимаю, начинаю писать, не могу и все. Я просто привожу пример, что каким удивительным образом Дух Святой трудился тогда. Кажется история, кажется воины, кажется разрушение, но цель Бога именно привести человечество к приходу Мессии, первому приходу Иисуса Христа. И вот то, что начал Александр Македонский и греки, завершили в свое время римляне, которые были орудием Божьим в приготовлении древнего мира к пришествию Иисуса Христа. Мы с вами рассуждали о второй главе этой книги, об этом золотом истукане, голова которого была золотая, и там уже внизу, как бы сказать, ноги этого истукана уже были частью железные, а частью глиняные. Так вот, историки говорят, библеисты, что Римская империя – это железные ноги. Посчитайте 2 глава, 33 и 40 стих этой замечательной книги. Мы сегодня говорим с вами об этом историческом периоде не только потому, что это было видение, данного Даниилом. И вот это видение, оно здесь имеет такой смысл. Еще раз прочитаем 20 и 21 стих. «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый его царь». И вот если исследовать древнюю историю, то мы найдем и Дария, и Кира, и Александра Македонского, и его военачальников, которые разделили потом царство после его такой скоропостижной смерти. В 33 года этот царь внезапно умирает, и его военачальники делят то огромное царство в четырех направлениях в лице четырех царей. Но нам сегодня не история важна. Она важна в какой-то степени, но главная аргументация наша имеет библейское основание. Поэтому это видение имеет продолжение, и оно указывает на период великой скорби. Я вот так рассуждаю, думаю. Вообще книга Даниила, вот начиная уже с 7 главы и далее, она вся раскрывает нам более в деталях то время, к которому мы с вами приближаемся. Для чего все это? С одной стороны, что да, умножиться должно видение у церкви, а с другой стороны, это великое предупреждение. Великое предупреждение, и мы знаем с вами, что мы сегодня вступили в начало нового мирового порядка. Мы прекрасно осознаем, что мы живем во время, когда тайна беззакония набирает такие обороты, что у нас почему-то, к сожалению, охладевает любовь. Кажется, должно быть наоборот. Кажется, мы видим сегодня, вернее, мы не кажется, а видим, что признаки говорят о том, что Христос грядет, а мы собрания не посещаем. Церковь не увеличивается, а сокращается. Что происходит сегодня с церковью? Мы как-то упомянули, может быть, и стоит сегодня еще раз сказать. Нам очень трудно осознать, что мы спим. Я сплю, вы спите. Подумайте, я не упрекаю ни себя, ни вас, но что-то с нами происходит, мы, как знаете, вот просыпаемся и никак не можем глаза протереть. И только голос, который будет звучать, вот жених идет, вдруг он нас пробудит. И в этом голосе или в этом воззвании вся церковь встанет и начнет поправлять светильники. И мы знаем, что главное в этой притче о десяти девах, наверное, не масло, а вошли готовые. То есть готовность наша. И вот сегодня мы рассуждаем и говорим, что в этом видении оно имеет продолжение и указывает на будущее. И провозвестником этого будущего оказался один из военачальников после смерти Александра Македонского по имени Антиох Епифан. Этот человек, он назвал себя Епифаном, что означает знаменитый, явленный, то есть особенный. Он считал себя откровением богов свыше, или считал себя, что он богоявленный. Епифанией он назвал себя, потому что это именно высшее, как бы знаете, высшее имя того или другого, кто себя так вот величает. Мы иногда слышим, что в исторических церквах называют святейший, ваше святейшество. Это говорит о том, что мы, люди, можем, знаете, приплюсовать себе, что хочешь. Но что скажет о мне Господь? Какую он даст оценку, о чем мы слышали в предыдущих проповедях? И вот этот человек, он запретил иудеям, этот царь, запретил иудеям соблюдать субботу, практиковать обрезание. И в 168 году до Рождества Христова он заменил иудейский жертвенник на жертвенник Зевса и принес на нем в жертву свинью. И вот если смотреть историю того периода, мы сегодня имеем каноническое священное писание, а есть неканонические книги. И две из них – это книги Маковейские, первая и вторая, которые как раз и повествуют вот об этом периоде царя Антиоха, который именно совершил это гнусное преступление. Он предал мерзости вот то, что было святым в иудейском народе. И вот смотрите, мы здесь читаем в этой главе, с 12 стиха, давайте прочитаем. «И воинство, преданное вместе с его, вместе, можно с 10-го, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть его воинства, и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство, преданное вместе с ежедневной жертвой за нечестие». И он повергал истину на землю, и действовал, и успевал. И услышал я от одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение ежедневной жертвы и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И вот когда мы читаем этот текст, мы можем видеть здесь такое, встречаем такое слово «гнев Божий» за нечестие. Мы говорили, но сегодня опять уместно, и вообще вся книга Даниила пропитана этим, что человеческая история – это история Божьего предопределения нас. Мы можем быть только или орудием в его руках, или противниками, которые противятся воле Божией. И вот именно Антиох, он был тем человеком, который настолько возгордился, что отменил это жертвоприношение, что послужило определенному восстанию сынов Маковея из рода священнического. Они восстали против этого царя, и Бог дал им победу. Но мы видим здесь сказано о 2300 вечеров и утр. Это где-то примерно 6 лет, чуть-чуть более 6 лет. То есть этот период царствования Антиоха, он длился чуть более 6 лет. И вот здесь мы читаем, что когда это время пройдет, то святилище очистится. Вы знаете, здесь очень много, на что можно обратить внимание, но так как мы говорим именно в проповеди, мы не можем сегодня характеризовать вот эту последовательность. Но я бы советовал вам изучать эту священную книгу, Она многое открывает нам, и можно сопоставлять с древней историей мира, его развитием. Там тоже много есть, что интересного для нас. Поэтому мы сегодня, говоря об этом, говорим, что именно здесь была осуществлена мерзость, и эта мерзость запустения была несколько лет. Именно вот об этом говорит нам 13 стих из этой главы. Мы можем это будем говорить, немножко упоминать тоже в 9 главе 27 стих, 11 глава 31 стих, 12 глава 11 стих. Христос, Господь наш, упоминал вот об этом духе времени, смотря в будущее, в признаках своего пришествия, 2 Матфея 24 глава 15 стих и Марка 13 глава 14 стих. И вот именно мы можем сказать следующее, что содеянное Антиохом предвещало деяние Антихриста, который должен прийти на смену вот этому духу Антиох. И мы с вами видим сегодня, что человечество приближается к этому в лице искусственного интеллекта. Это вообще отдельная тема, и братья, которые занимаются вот этими технологиями современными, они могли бы нам много что рассказать, что за этим может даже последовать и дальше. Но мы видим эти очертания или начертания, что Антиох предвещал деяния Антихриста, который поместит в храме свое изображение и повелит всему миру поклоняться ему. О чем Павел писал 2 Фессалоникийцам, 2 глава, книга Откровения, 13 глава. То есть дух Антиоха или дух Вавилона, он еще проявит себя в лице Антихриста. И вот ангел сообщил Даниилу о времени великой скорби, то есть не конкретно времени, он назвал вот этих датах, он приблизил то, что будет эта великая скорбь 3,5 года. А седьмая печать, которая, о чем говорит нам книга Откровения, она как раз вмещает в себя суды Божии, строительство третьего храма, 11 глава книги Откровения, и восхищение церкви в конце этой главы. И вот там уже последующие главы, 12, 13, вплоть до 19 главы книги Откровения, повествуют нам о времени великой скорби и о пришествии, втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И вот другие ветхозаветные пророки, они называют этот период и называли тогда периодом бедственным временем для Иакова и днем Господним. Мы в Новом Завете больше встречаем выражение «день Господень», «день гнева». В посланиях апостола Павла, и особенно Фессалоникийцам, это выражение, оно высказано ясно. Иначе говоря, то, что Даниилу было открыто в те дни, когда Антихрист выступит против Бога и Божьего народа. И вот здесь можно упомянуть книгу пророка Захария, начиная с 12 главы, вплоть до конца этой книги. Если внимательно вдуматься в это видение, можно увидеть, как похожи роли Антиоха и Антихриста. И вот апостол Даниил пишет: «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Братья и сестры, изумляемся ли мы вот тому состоянию сегодня духа времени, в котором мы живем? Иногда некоторые действия, происходящие в мире, не поддаются никакому здравому смыслу. Безнравственность вдруг приобретает огромное значение для воспитания будущего поколения. То есть свет вдруг стал тьмой и занимает лидирующее, образно говоря, положение. И вот это слово, последний стих этой главы. Эти слова говорят о том, что, находясь во плоти, мы не способны переносить какие-то откровения ощутимого эмоционального состояния. И нам оно не дается. Потому что если оно вдруг произойдет, то мы сегодня наблюдаем, что некоторые слышат голоса. Некоторые получают особые откровения, говорят: «Я посланный Богом». Некоторые говорят: «А мне Господь сказал», «А мне ангел Господень явился». Все это ложь, все это неправда. Бог говорит в тихом веянии ветра, как он сказал некогда пророку Илии. Он действует именно в тихом веянии ветра. Когда мы в эмоциональном таком, знаете, состоянии, в активности, не услышим мы никогда голос Божий. Потому что мы в этом мы участвуем, наше «я». И если пророчество в Еремии Даниил знал, что храм будет восстановлен, то Даниил ничего не знал о церкви, о тайне церкви, о которой Павел будет писать в послании к Ефесянам, 3 главе с 1 по 13 стих. Или же о тайне частичного ослепления и ожесточения Израиля он не знал. Мы будем говорить из 9 главы, что было ему открыто, но он не знал о церкви, потому что это было тайной до определенного времени. И когда Павел эту тайну получил от Бога, она ему открылась, он говорит: «Я, говорит, наименьший, и вдруг мне открывается такое величие тайны в Церкви Христовой». Поэтому книга Даниила – очень хороший пример для исследования пророчеств. Желая понять, вникнуть, он не стремился удовлетворить свое любопытство или продемонстрировать, другими словами, свое знание. Нет, нет. Он беспокоился о своем народе и о деле, которое евреи должны были совершить на земле. Почему мы с вами сегодня рассуждаем об этой книге? Потому что мне, неся ту ответственность в церкви, видится, что нам нужно это знать. Мы должны быть готовы к тому, что еще более будет усугубляться в этом окружающем мире. И если, братья и сестры, мы не будем иметь с вами ведение и руководство Духа Святого, то есть вероятность нашего падения. Есть вероятность остаться за дверью и не войти на брачный пир. Насколько мы сегодня обеспокоены с вами своим собственным состоянием? Насколько мы обеспокоены сегодня состоянием церкви, в которой мы являемся члены? Ведь мы в одном теле. У меня к вам есть просьба. Позвоните всем тем, у которых вы были свидетелями когда-то на крещении. А сегодня наверняка есть те, которые не ходят. Хотя вы свидетельствовали о них, что они приняли Господа в свое сердце. Напомните им, что Бог живой и что время коротко. Мы в одном теле, и насколько мы обеспокоены происходящим в мире, чтобы нам остаться верными Господу, преодолевая все искушения, чтобы, пройдя в терпении, встретить Его или через смерть, или через восхищение. Роли не играет, а счастье. Да, вам возможно, за лучшее лучше дождаться, конечно, живым. Конечно, лучше. Но Бог усматривает пределы нашего обитания. Для нас важно, чтобы мы остались верными Ему, независимо, каким путем пойдем мы на восхищение. Или через смерть, или через восхищение. Важна наша верность. Вот почему и ангел сказал Даниилу: «Видение же о вечере и утре, о котором сказана истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Давайте и мы, когда выйдем из дома молитвы, продолжим наше размышление о великом и славном, что ожидает нас. И испытаем самих себя, верили мы, чтобы, когда придет Господь, нам сказать: вот Бог наш, на которого мы уповали. Аминь.